Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Всем привет! С вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Обычно его ведет моя коллега Юлия Мирей, и она обязательно вернется в следующих эпизодах. А меня зовут Полина Панина, и моим соведущим сегодня будет Артур Арушанян. Привет!
Всем привет!
Знаешь, мне очень нравится Юлина подводка к этому подкасту, она прям классно звучит. Она обычно говорит: у меня нет детей, но темы нашего подкаста очень хорошо помогают мне понять поведение некоторых взрослых. Так что немножечко стащу Юлину идею. У меня тоже нет детей на самом деле, но есть дети у моих друзей. И недавно я с одной близкой подругой ходила гулять с ней и с ее маленьким сыном в коляске. Для меня стало вообще каким-то откровением, как по-разному ты себя ощущаешь, когда ты идешь своими ногами, просто гуляешь, и когда ты идешь с маленьким ребенком в коляске. Вот, и о том, что такое дружелюбная городская среда, особенно для детей и родителей, мы сегодня поговорим с ведущим научным сотрудником лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Какая у вас длинная должность? Кандидат психологических наук Ирина Воробьева. Ирина, здравствуйте.
Да, всем привет.
Ну что ж, давайте, наверное, сначала разберемся с какой-то терминологией. Вот дружелюбная среда — это про что? Потому что мне, когда слышится в первый раз это выражение, кажется, что это про то, что не должны валяться какие-то колющие, режущие предметы на детских площадках и битые бутылки. Это вот об этом или какая-то другая есть терминология?
Битые бутылки — это, конечно, совсем такой базовый уровень, и он, конечно, касается безопасности. Это очень важно, чтобы не было гвоздей и битых бутылок. Но, конечно, мы говорим о более сложных вещах. Ну, например, это пространство, которое поддерживает твои смыслы, да, твои возрастные задачи, которые тебе отзываются, в котором ты чувствуешь себя автономным и активным субъектом. Да, если говорить про родителя с ребенком, то очень, ну, мне очень важно, у меня, например, двое детей, и они оба очень маленькие пока что, одной 6, другой год, то есть это они еще нуждаются во взрослом, чтобы, например, перемещаться по городу. И когда ты двигаешься с двумя детьми, у тебя появляется совершенно другая карта города. Может быть, у наших слушателей есть такой опыт, например, всю жизнь ездили на метро, в студенчестве, скажем, а потом вдруг сдали на права и стали ездить по городу на машине. И вы вдруг обнаруживаете, что вы в другом городе, потому что если раньше у вас в голове была какая-то схема пересада, какой-то определенной карты, и сколько времени нужно, чтобы добраться с точки А в точке Б, вот садись на машину, и вообще все по-другому. Ага. Какие-то улицы оказались супер близко, но очень долго, потому что здесь всегда пробка и все такое. Примерно то же самое происходит, когда вы оказываетесь с детьми, и старые маршруты вам не подходят, вы не можете оперативно добраться в те места, куда вы привыкли доезжать, какие-то маршруты занимают излишне много времени, ну и так дальше. Да? То есть дружелюбный город, он поддерживает тебя как субъекта в этом, с одной стороны, а с другой он помогает тебе оставаться экономически, социально, вообще таким психологически здоровым и активным. И мне кажется, если вот наслушают мамы, они очень здесь могут отозваться, да, что как только у тебя появляется ребенок, ты как будто вообще выпадаешь из всего. Причем по простым причинам, потому что тебе очень долго и сложно спуститься с пятого этажа с двумя детьми, с коляской по лестнице вниз. Ты просто лишний раз выйти на прогулку, это вообще. Да, лишний раз поехать в гости, лишний раз поехать на какое-то собеседование на работу, просто погулять в парк или в музей. Да, и ты некоторым образом оказываешься изолированным. И если мы посмотрим на это еще из не только с угла такого личного комфорта человека, а вообще его места в обществе, его экономической эффективности, его там, глобального психологического здоровья, контакта с другими, то человек оказывается очень в изолированных условиях, и это плохо. Да, вот город, он должен поддерживать своих жителей так, чтобы все мы как-то были эффективными, делали свой вклад в общественную жизнь, оставались вообще нормальными людьми и могли даже, при том, что у нас есть дети, как-то здесь перемещаться, работать,
дружить. Ну да, не
выпадать
насовсем.
Любить.
А какие еще есть сложности, вот вы как мама с маленькими детьми, которые, как вы сами сказали, пришлось поменять маршрут или увеличилось время прохождение этого маршрута. Что еще сложного есть в нашем городе?
Ну, во-первых, это действительно доступность. Вроде как везде есть пандусы, но вот опять же мамы, которые нас слушают, точно знают, что практически все эти пандусы и рельсы, они не подходят под современные коляски. То есть они есть, но их как бы и нет. Потому
для
что,
галочки.
Да, другая...
Очень неудобные.
Ну, вот это сложный вопрос. Для галочки или для чего так сделано, но это такая реальность. И вторая идея, которую мы как раз хотим заложить сейчас в исследование, которое будем проводить, вот завершать уже этой осенью про дружелюбную среду, мы хотим посмотреть на город не не с точки зрения просто отдельных пространств, например, там детская площадка, поликлиника, да, и их качество, а идея маршрута. Да, вот мы представим маму, которая куда-то идет. Предположим, у нее коляска и шестилетка на самокате. Вот ей нужно дойти, например, от дома до поликлиники и по дороге зайти в магазин. Как она пойдет и какого качества маршрута это будет? Насколько ей придется быть в такой гиперконтролирующей, гиперопекающей позиции, постоянно дергать ребенка за руку и говорить: «Мы переходим дорогу, ну-ка дай мне руку, ты что, женщина, чуть не сбил?» Потому что на самом деле оказывается, что там детская площадка может быть хорошей, в Москве уже есть много хороших детских площадок или каких-то детских пространств. Может быть, даже в детской поликлинике вам повезло, и у вас есть парковка для самокатов, есть детские раковины, есть какие-то удобные лестницы. Ну, вдруг так получилось, что у вас новое здание. Но пока вы будете идти от детской площадки до поликлиники, вы встретите, значит, все неудобства, которые могут там встретиться. И мы хотим посмотреть именно на то, как организован эти маршруты, да, насколько ребенок может самостоятельными пользоваться, насколько мама может не быть вот этим фрик-контролом, да, супер опекающей, грозной матерью, которая вечно дергает ребенка и запрещает ему отойти, потому что это объективно неудобно и опасно. Да? Ну, вот примерно так. Но в городе нам еще очень важно, чтобы он как-то отзывался на возрастные задачи ребенка. А, например, вот мы сейчас замечаем, что исчезает такая дворовая культура. Как раньше, да, мы гуляли, и это очень важно, чтобы ребенок общался в разновозрастном сообществе, да, когда детская субкультура, она передается игры, например, да, от старших детей к младшим, и вообще они гуляют такой гурьбой, когда старшие присматривают за младшими, младшие чему-то учатся, и очень важно в этой компании, кроме общения, да, и такой вот передачи каких-то норм, культуры, правил, игр. Это то, что обычно дети были без взрослого в этом. То есть они, на них никто не смотрит, за ними никто не присматривает. И мы даже по себе, по своей жизни знаем, что, например, там
самое
в ресторане...
Самое интересное было в те годы.
Да, ну и, например, мы в ресторане кушаем не так, как мы кушаем дома. Ну, это такая простая вещь. Когда на тебя смотрят, ты ведешь себя по-другому, чем когда на тебя не смотрят. И с детьми это очень работает. И это очень важное основание, чтобы психика чувствовала себя какой-то здоровой, свободной, чтобы ребенок мог рискнуть, что-то попробовать, знать, что никто его не одернет, да, как-то вот позволить себе...
Расслабиться немножко.
Расслабиться немножко, да. А современные дети, они исключены из этой ситуации в большинстве случаев, как раз-таки потому, что дворы спроектированы не очень безопасно, и никто не особенно заботится о том, что вот у детей есть такая задача возраста, очень важная. Или подростки, они вообще прозрачные в городе, их никто не видит, их как бы нет. Да, есть некоторые там спортивные площадки, еще что-то, но если выйти во двор и так вот без телефона в руках, без, ну, просто прогуляться и посмотреть, что происходит, где они бродят, да, они приходят на детские площадки, их оттуда шугают, потому что куда вы залезли, вы сейчас туда,
начинаем
покачаться, не ваша площадка, что вы тут все разломали, что вы тут курите, там матом ругаете, пью-пьют. Хотя не все подростки этим занимаются на детской площадке, но им объективно некуда идти, но оттуда и гоняют, и куда вот им деться, да? Нету каких-то пространств, которые в городе бы отвечали на их задачи возраста. Там помню, что им нужно общаться, им нужна какая-то беседочка, что-то кулуарное, чтобы их никто не видел, чтобы они могли где-то там побродить, как-то себя выразить, да, почему они там раскрашивают здание и как-то. Потому что это важная задача возраста, присвоить пространство, что это мое, у меня есть мои следы здесь, я здесь хочу жить. Нужно создавать пространство, где подростки могли бы видеть отражение себя. Но вот это нет, у нас все такое стерильное, чистое. Если ты высыпал песок из песочницы, ты плохой мальчик, если ты написал галочку на стене, ты плохой подросток,
асфальт разукрасил.
Да, и город в этом смысле не всегда, по крайней мере, не все там слои города отзываются на задачи возраста детей. И вот в нашем исследовании мы хотим посмотреть именно пару взрослый ребенок. Потому что, как я говорила в начале, нам очень важно, чтобы взрослый не выпадал с ребенком из вот этой всей нашей взрослой интересной культуры.
Самая такая яркая история, которую я слышала про детские площадки, мне ее рассказал друг. Он говорит: знаешь, у меня было очень крутое детство. А во дворе был котлован из недостроенного дома, и мы там в нем плавали на холодильнике. Ну, то есть, мне кажется, как взрослому сейчас это уже диковато звучит. Я говорю: как плавали? Он такой: ну так, нам вот, если тебе там до 10 лет, то ты втроем помещаешься в холодильник. Если вы там уже подростки, то вот вдвоем, иначе холодильник утонет. И он с таким восторгом об этом говорит, что вопрос просится такой: а какая должна быть детская площадка, чтобы она вызывала такой восторг?
Супер. Мне кажется, вот у тех, кто сейчас ближе там, к 40 годам, да, вот у кого еще было такое детство, может быть, на даче, и дворы были более открытыми, и ситуация казалась взрослой, может быть, чуть более безопасной. А у каждого есть какая-то похожая история про свалку, стройку, куда-то прыгали, ходили
без
на вечерние карьеры, все что угодно.
И как-то выжили при этом, что самое
удивительное. Да, но нам, как специалистам, да, психологам, очень важно вскрыть эту ситуацию, понять, а что такого классного плыть в холодильнике по значит, котлован. Да. В чем здесь такой драйв для ребенка, почему он этого хочет? И вот есть исследования, которые мерили такую очень романтичную вещь, как уровень счастья детей в городе. И оказалось, что в таких развивающихся странах или не очень развитых странах, где как раз детьми никто не присматривает, они примерно такими вот вещами занимаются, субъективно они оценивают свое детство как более счастливое. И, соответственно, исследователи задались вопросами, а почему? Что такого хорошего в этой свалке? И оказывается, что ребенок чувствует там себя, во-первых, свободным, автономным, он может изобретать, придумывать, превращать пространство, трансформировать его и выступать в нем, так романтично скажу, да, но в такой диалог.
Mm-hmm.
То есть пространство ему отзывается, и он чувствует себя компетентным, свободным и трансформируемым это пространство. А если мы посмотрим на детские площадки, которые предлагают нам современные застройщики, да, есть хорошие, я вот хочу подчеркнуть, есть хорошие площадки в городе, их становится больше. Но в основном они такие рафинированные. Все прибито, прикручено. Mm-hmm. Да, вот мы недавно делали обзор по таким новостройкам Москвы, современным ЖК, где застройщик, ну, как бы планирует площадку, это некая инвестиция, он будет это продавать, он хочет, чтобы это было хорошо. И вот мы смотрим на эти дворы, когда да, ребенок будет там жить. Да, он будет там жить лет 15 минимум. И он будет каждый день выходить в этот двор. Но ничто ни на площадке не предлагает ему что-то поменять, что-то превратить, что-то создать, оставить какой-то свой след, чтобы я выходил в двор и знал, вот это там, знаю, наш шалаш тут стоит. Знаете, как у нас здесь? Вот это да, вот да, дупло, да. В котором мы передаем записки. Вот здесь куст, в котором все делают шалаш. Вот это вот вход в подвал, где тусуются вот эти мальчишки, туда лучше не ходить. Да, вот эта вот разметка, которая появляется у детей для того, чтобы действительно чувствовать себя в городе своими, чувствовать, что это им принадлежит, и они здесь как бы чувствуют себя такими уверенными.
Да, это какая-то своя карта получается.
Да, такая своя карта, и вот современные площадки не всегда на эту задачу реализуют.
Это надолго.
Вот мне кажется, я когда хожу по современным площадкам, да, так или иначе, все равно проходишь мимо, мне почему-то постоянно создается впечатление, что эта площадка создана для одного ребенка.
Почему для одного?
Для одного не в плане, что он один на ней, а в плане, что вот он играть на ней должен один. Что она не располагает его к знакомству с другими детьми.
А, это для детей интровертов.
Да,
то есть я
да,
пришел, вот... сел в стену, смотрю,
да.
Классно себя чувствую.
Одиночная качель, я на ней качаюсь, и все, никто меня не трогайте.
Да, спасибо, Артур. Очень важный контекст, который вы затрагиваете вообще, насколько современные детские площадки располагают детей к игре. Да, насколько
да.
Они провоцируют детскую вообще игру и коммуникацию, общение. Это действительно страшнющий дефицит, потому что если, опять же, мы посмотрим таким, знаете, таким новым взглядом на площадку, то, как правило, они выстроены для такого гиперактивного шелопопового ребенка, который вот должен туда влететь, пробежаться, да, потому что площадки, как правило, очень спортивные. Да, движение — это важная штука. Дети современные находятся в огромном дефиците свободного движения. Но все-таки у него, кроме потребности бежать и орать, есть много других идей, много других задач, много других потребностей. И то, о чем вы говорите, это критически важно. На современной детской площадке, ну, вот выйдите во двор, посмотрите на любую. Могут ли там девочки 6 лет во что-то поиграть? Где-нибудь затаиться в уголочке, поиграть в магазин.
Только подтягиваться, да.
Ну, это они могут сделать, но важно, что они сделают это вопреки, а не благодаря.
Да.
А, потому что у них просто их, это задача возраста, их тащит эта игра, им хочется, они, конечно, найдут себе что-то. Но само по себе пространство к этому очень редко приглашает, очень редко поддерживает. Ну и коммуникацию, конечно, тоже. Да, такая интересная метафора для детей-интровертов, да, что я сел, качаюсь, да, я сел и копаю. Даже вот песочница, да, вот если посмотреть, какого они размера. Вот сколько детей может сидеть 2-3, в этой песочнице?
2-3, наверное.
2-3, то они постоянно будут конкурировать. Они будут видеть игрушки друг друга, они будут сталкиваться, они будут спорить. И если понимать, что там ребенку до 3 лет, ему вообще-то партнер не особенно интересен, ему интересны игрушки партнера, а сам ребенок как бы так себе. Они играют вместе, но не рядом. То маленькая песочница будет провоцировать конфликт, это факт. Лучше, чтобы она была большой, да, чтобы дети могли разбрестись, чтобы там можно было найти себе друга по интересам, потому что он тебе интересен, а не потому что он просто сидит рядом, потому что ему некуда сесть.
Некуда больше. Деваться, да.
Вынужден.
А кто тогда проектирует площадки? Потому что я вспоминаю, опять же, детские площадки своего детства, и там, ну, хорошо, что у тебя есть качель во дворе, и ты уже в целом счастлив. А сейчас кажется, что и такое, и сякое, и все на свете, но видите, вы как специалист говорите, что на самом деле есть проблемы с этими площадками. А кто их придумывает, и можно ли как-то на это повлиять?
Ну, придумывают их разные бюро архитектурные, разные агентства. Есть, например, очень такие продвинутые команды в этом смысле, например, архитектурное бюро «Дружбы», с которыми мы партнеримся, там «Чехарда», они придумывают очень классные вещи. Вот. Но понятно, что они не могут стать так быстро, стать массовой практикой, ну, по разным причинам. Есть более как это сказать помягче, да, такие вот проекты, ну, массовые, да, которые
типовые.
Закупаются, да, типовые, массово районами. Почему они выбирают те или иные площадки, я тут, к сожалению, сказать не могу. Я думаю, что тут много факторов влияет, но точно есть инструменты на это влиять. Ну, например, если вы живете в районе, понимаете, что происходит какая-то реконструкция, в принципе, есть инструменты для того, чтобы разузнать, кто это устанавливает, какой там ГБУ-жилищник или кто за это отвечает, и, в принципе, на это каким-то образом повлиять, хотя бы попробовать. Вот, кстати, мы проводили тоже такой обзор большой по поводу дружелюбности городской среды и смотрели, что у нас есть в России, да, какого типа проекта реализуется, в каких городах, там, в общем, и что происходит в мире. И одно из удивлений, которое у меня было, когда мы посмотрели на такой массовый срез вообще проектов, которые происходят, что за рубежом намного больше инициатив снизу. То есть намного больше происходит изменений, когда люди, ну, по разным формам, да, не то, что это обязательно какая-то активистская группа двора, это могут быть более институциональные структуры, но в любом случае это как бы снизу происходит инициатива, и они что-то меняют. У нас, если что-то делается, даже хорошее, как правило, это какой-то грант, проект, что-то сверху, какая-то инициатива, то есть сами люди не очень чувствуют в себе вот это желание просто придумать, поменять, собраться вместе, заявить о своем желании. Не хотелось бы сейчас далеко идти в обсуждение, почему так, но это факт, это такая реальность. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете, думаете, может быть, это буду я, кто идет и спросит, почему у нас тропинку перекапывают каждую весну, а не положат наконец-то там асфальт.
Да? Меняйте, меняйте детские площадки. Как понять, что площадка хорошая? Вот выбирает, допустим, семья, куда переехать там, с ребенком, с маленьким, или молодая семья планирует купить квартиру и потом завести детей. Как им понять, что вот здесь площадка хорошая, а вот здесь вот она похуже, а вот сюда вообще лучше не ходить?
Наверное, не будет такого простого, универсального ответа, потому что все-таки люди по-разному видят задачи, да, как они хотят гулять, как они хотят проводить время, у них дети разного возраста. Но в целом площадка должна учитывать интересы детей и людей разного возраста. Вот мы сказали уже немножко про игру, сказали про подростков, но давайте вспомним про маму,
ну,
которая,
да,
вообще-то на этой детской площадке тоже должна не только стоять в позе сахарницы и смотреть на ребенка, да, что он делает. Потому что если, опять же, это пространство не предлагает ей альтернатив, это то, что она будет делать. И это нехорошо для нее, потому что это, опять же, не отвечает ее интересам, ее задачам возраста. Там еще взрослый человек, она хотела бы чем-то заниматься.
Конечно.
А она вот остается в этой позиции, опять же, гиперконтроля, наблюдения или торчит в телефоне. И это нехорошо для ребенка, потому что он или получает маму, которая стоит на нем, рассказывает, что ему делать, с кем играть, с кем не играть, как себя вести, кому что говорить, или она полностью выпадает, сидит в телефоне, и он вынужден ее тормошить, там раз 5 минут подбегать.
А как может быть иначе? Потому что, опять же, вспоминая наши какие-то советские детские площадки, для взрослых там были лавочки, для
и
бабушек,
всё.
Для всех, да. И вот это вот отдельная какая-то коммуна бабушек, которая сидит и обсуждает все новости района. Площадка здорового человека и здоровой мамы. Что делает мама на площадке?
Нет, ну даже если там есть лавочки, которые удобные, на которых можно спокойно посидеть или, например, поработать, чтобы к лавочке был стол, можно было ноутбук, например, проставить, это тоже хорошо. Но я бы хотела затронуть еще такой более широкий контекст. Надо понимать, что детская площадка, она в структуре района не должна по-хорошему существовать изолированно. То есть, когда люди проектируют район, нужно понять, где поставить площадку. Mm-hmm. Может быть, рядом, чтобы было кафе, рядом был удобный парк, рядом было что-то. То есть ее не обязательно втыкать в каждый двор рядом с дорогой. Там можно подумать, в какой контекст встроить площадку так, чтобы действительно там было удобно. Например, тоже очень частая проблема, и я как мама таких немножко разновозрастных детей, это очень хорошо знаю. Да, ты выводишь на площадку 5,5-летнюю девочку, которая хочет бежать и орать или играть шумно, а в это время у тебя в коляске спит 9-месячный ребенок. И ты как бы что должен делать?
Разорваться?
Или ругать старших, чтобы они не бегали рядом, не кричали, не подбегали к тебе, ничего у тебя не просили. Или ты должен уходить с коляской. Но вот хорошие детские площадки, они есть, да, я, может быть, не буду сейчас называть конкретно жилые комплексы, они это учитывают. Они делают дорожку там метрах в 5-3 от площадки, но она ходит по кругу вокруг площадки, чтобы можно было гулять, но быть в тишине. Ставят хорошие большие столы для родителей, которые могут себе взять кофе в соседнем кафе там, и посидеть, поработать, пока ребенок там бегает, и, в принципе, его видно. Вообще так делают площадку, чтобы она была привлекательна для детей, они хотели оставаться там, не убегать куда-то еще. Да, тут есть много разного типа решений, но вот как критерий, да, чтобы она учитывала детей, людей разного возраста и поддерживала их интерес. И вот Артур говорил про общение, это тоже критически важно, чтобы площадка была привлекательна и создавала возможность для коммуникации разновозрастных детей, чтобы они не конкурировали, не мешали друг другу, но при этом могли найти разные занятия себе. Ну, например, простая вещь, чтобы тихие шумные зоны были разделены, чтобы дети, которые хотят играть, могли это сделать, никто им не мешал. А дети, которые хотят бегать, они могли кататься с горки, там, подтягиваться и прыгать. Мы очень часто видим, знаете, такую конструкцию на площадках. Это какая-нибудь там ракета, какой-то там, не знаю, корабль. И вроде он провоцирует...
Ну, со стороны смотрится ничего.
Да, вроде как он провоцирует на какую-то ролевую игру. Например, там, в пиратов или в космический корабль. Но ролевая игра, она не всегда подвижная игра. Но если мы пристально посмотрим на эту конструкцию, она так выстроена, что чаще всего это просто горка, да, так обустроена, или лестница.
Без контекста.
То есть, если, например, не знаю, те же ребята захотят залезть на этот корабль и чертить план захвата, значит, вражеских портов, то очень быстро их оттуда сгонят более старшие или мамы более младших, которые захотят кататься с горки, проходить тут к штурвалу. Да, то есть вот эти вещи, они... Это не значит, что эти корабли плохие, не в этом дело. Смысл в том, что должны быть разного типа пространства. А чтобы понимать, что здесь тихие игры, здесь шумные игры, здесь мы бегаем, здесь малыши, здесь большая песочница, здесь качель. Да, и чуть-чуть про это вот думать.
Я вот не так давно был в Нижнем Новгороде и видел там новую площадку. Ее построили в парке. Все красиво, все новое, все так аккуратненько. Но я вот как взрослый, я не понимал, как на ней играть. Вот на самом деле я видел много канатов, каких-то подставок, платформ. Но для меня не очевидно, как на ней играть. Но мой племянник побежал, и ему стало понятно. Вот где проходит эта грань, где взрослый не понимает, что это? Ребенку кажется вот, здорово.
Тоже интересный такой разворот, посмотреть, насколько пространство должно быть структурированным или не структурированным. Да, возвращаясь к идее свалки, почему она такая классная, потому что вот она абсолютно свободная. Да, площадка лучше, чтобы не задавала ребенку какой-то определенный сценарий игры или сценарий поведения. Дети вполне достаточно креативны для того, чтобы придумать сами себе маршрут, сами себе дело. И вот эти все неоформленные вещи, там всякие паутинки, канаты, вот эта резаная кора под ногами, она больше провоцирует детскую фантазию, и они могут какие-то свои смыслы туда вложить, что-то создать, придумать. На самом деле для поддержки каких-то творческих способностей это, пожалуй, лучше. Да, хотя, понятно, родителям иногда может казаться, что какая-то конкретная вещь, она выглядит, как конкретная конструкция, выглядит более привлекательно. Вот, ну, знаете, я бы тут не сказала, что обязательно нужно сыпать кору, вешать канаты, это идеально. Я думаю, что должно быть разное. Да, у родителей разные задачи, у детей разные интересы. Кому-то подходит больше одно, кому-то больше другое. Я вообще за то, чтобы был выбор, чтобы пространство было большим, и ты мог решать, куда ты хочешь сегодня пойти. Настроить что-то дома из коры и канатов, или тебе сегодня хочется посидеть на лавочке и поиграть в магазин.
Кстати, недавно тоже была такая интересная ситуация. Заметил, что сидят дети. Вот как раз вы сказали, да, что дети хотят играть. Наверное, лет 9-10, то есть ну, не взрослые. И там у нас во дворе стоит стол для пинг-понга. То есть подразумевает, что дети будут на нем играть в пинг-понг. Ну, в теории. Ну, понятно, что дети, конечно...
Где ты видел таких детей, которые играют в пинг-понг?
Ну, не подразумевается. Наверное, когда ставили этот столик, подразумевали, что либо дети, либо взрослые будут играть. Но дети использовали совершенно иным образом. Они на него сели и стали играть в какие-то настольные игры. То есть совершенно другое использование, но они там сидели, по-моему, часа 4, и ничего им не нужно было, кроме вот как сидеть на этом столе и играть в какие-то карточные игры.
Ну, это же вот показывает как раз дефицит того, что этого пространства нет во дворе.
Да, спокойного.
То есть нет большого места, стола, да, где можно выйти, посидеть, поиграть в настольные игры. Просто посидеть с ногами, да, детям же тоже хочется вот залезть, да, чувствовать себя повыше. Вообще дети очень любят рельефы. Да, у нас сейчас в городе в большинстве своем пространство такое выглаженное, оно ровное, все заасфальтировано. А вот тоже у кого есть дети, знают, что если вы гуляете, ребенок видит маломальский какой-то бугор, холм, сугроб, то первое, что он делает, это с огромным энтузиазмом туда залезает. Есть такая вот, не знаю, потребность да, лазить, перелезать, чувствовать себя выше, вообще использовать рельеф. Так что, конечно, когда появляется такой стол, это же просто волшебство. Но здесь, знаете, вообще есть вопрос к тому, а стоит ли ставить пинг-понговые столы на улице, потому что, ну, как бы ветер. Я не то чтобы большой специалист по пинг-понгу, но здравый смысл подсказывает, что на улице это не лучшее место, чтобы в него играть. Ну, или должно быть какая-то такая зона в парке, где специалисты, специально обученные, поняли, что здесь можно.
Рассчитали карту ветров.
Технически это возможно.
Это надолго.
Про парки. Есть такое тоже мнение, что зачем нам детская площадка какая-то у дома? Вот мы купили квартиру где-то рядом с парком, у нас почти нет детской площадки, но мы будем ходить гулять в парк всей семьей, и детская площадка нам ни к чему. парк и детская площадка, это вообще можно считать равнозначными, равноценными объектами, или это про другое?
Я в вашем вопросе слышу тут два измерения. Да, во-первых, в парке обычно есть детская площадка, это же не просто лес, но даже те парки, которые более природные, по крайней мере, в Москве обычно там какая-то детская площадка есть. И в этом смысле это не совсем альтернатива. Получается, мы идем в парк, но и детскую площадку там получаем.
По пути.
А во-вторых, когда люди выбирают жилой комплекс, да, конечно, это может быть альтернатива. Если я спускаюсь из подъезда, у меня огромный парк, там Северного речного вокзала или что-то еще, или Измайловский парк, ну, может быть, писа мне не так важна, чтобы у меня во дворе была площадка. Вот, хотя вот, опять же, мамы маленьких детей тут, может быть, со мной согласятся, что одно дело тебе куда-то идти с ребенком, другое дело, ты спустился на свой стилобат, да, в закрытый двор, и вот у тебя есть там 15 минут до обеда, и ты можешь ребенка отпустить и спокойно погулять, никуда не идти, потому что парк все равно обычно надо перейти какую-то дорогу, пару светофоров, ну, это не так быстро, это возвращаясь к опыту перемещения с детьми и без детей, это разный опыт, это разное время.
А закрытые дворы, мне кажется, я тоже слышала в какой-то либо вашей передаче, либо ваших коллег, то, что закрытые дворы, они могут спровоцировать ребенка как раз-таки на то, что из этого двора хочется убежать как-то в большой мир. Вот это хорошая практика, иметь закрытый двор, куда ты можешь выпустить ребенка и так вот из окошечка иногда посматривать? Или все-таки как-то по-другому должна работать безопасность?
Ну, закрытый двор, действительно, он обычно звучит на этапе вот, там, продаж, если мы говорим о том, как люди выбирают себе жилье, как неоспоримый плюс, что это безопасность, что это какая-то кулуарность такая. Ну вот, опять же, я сделала отсылку к этим нашим обзорам ЖК, которые мы сделали недавно. И закрытый двор, он не всегда гарантирует безопасность. Обычно довольно легко туда войти и выйти. Вот мы, например, командой вместе с оператором, камерами зашли вообще везде, где хотели. В общем, мы зашли, вышли.
И, незаметные да. люди с камерой.
А, нет, ну тут, знаете, не то, что это было супер легко, но это было несложно. То есть надо понимать, что человек, который хочет войти туда, он туда войдет. Ребенок, который хочет оттуда выйти, он оттуда выйдет вообще без проблем. То есть это не вопрос безопасности. Да, вот обращаясь к родителям, которые сейчас, может, это решение принимают. Если у вас какие-то другие аргументы, почему вы хотите закрытый двор, но безопасность оттуда сразу вычеркиваете. Нет. Если это только не ну, какие-то суперэлитные, может, жилые комплексы, где совсем все строго, но это минимальный процент. А в основном это не гарантирует безопасность. А вот идея стройки жилого комплекса, двора в контекст района, мне кажется, это интереснее, это важнее, чтобы ребенок чувствовал себя не за забором, а чувствовал, что действительно как-то он принадлежит некой более открытой большой территории. И вот новые жилые комплексы, они строятся как целый район сразу, да, не дом, который отдельно втыкается в старый район, да, а строится большая зона, и там появляется как раз очень правильное пространство, да, потому что внутри там одного двора у тебя может быть зона для более маленьких детей, внутри другого двора зона со скейт-парком для подростков, внутри третьего двора там парк, пруд, лебеди и пожилые люди, да, и оно так все растянуто, и ты можешь выбирать, при этом все это как бы твой район, твоя зона, он настолько большой, что тебе не приходит в голову куда-то еще идти. Вот. Но это идея вот правильной проектировки, правильной организации района. Вот. Ну, наверное, слушают не только люди, которые живут в каких-то закрытых ЖК и покупают сейчас себе новые квартиры, но мы можем посмотреть и на традиционные районы. В принципе, они тоже могли бы быть так спланированы. Нет, ну, или я про нее не знаю, какое-то обязательство к жилищник втыкать детскую площадку около каждого подъезда. Можно район планировать более целостно, чтобы это была большая зона, где-то в центре района, куда все приходят, все общаются. Ты точно знаешь, где твой ребенок. То есть, в принципе, это те идеи, которые вполне можно было бы реализовывать и в обычных дворах. Не обязательно строить новый дом для этого.
Вот я, кстати, хотела спросить про законы или какие-то нормативные акты, не знаю просто, как это правильно называется. А есть ли вот именно какой-то указ о том, что на сколько-то тысяч жителей должна быть детская площадка такого-то размера. На детской площадке обязательно должна быть горка, лестница, еще что-то, и это обязательно должно исполняться. Или у нас все это такое по желанию, хотим строим, хотим не строим.
Про нормативные акты хороший вопрос. Надо понимать, что они всегда разных уровней. То есть есть там федеральные, городские, муниципальные, да, все очень-очень разные, и, как правило, они могут не то чтобы противоречить друг другу, но не всегда говорить об одном и том же. Например, вот в том исследовании, о котором я говорила чуть раньше, про дружелюбную городскую среду, мы делали обзор, ну, вот доступности, да, насколько здания и разные городские объекты городской инфраструктуры должны быть доступными, и как раз столкнулись с тем, что разного уровня нормативы, они предлагают немножко разную терминологию в принципе. Да, там есть такой термин «малоподвижные группы граждан», и вообще что для них должно быть, и мы с удивлением обнаружили, что в основном вот эти нормативные акты, они гарантируют доступ в здание. Но мы знаем, как это сделано иногда. Просто кнопка вызовет сотрудника, но иногда сотрудника не бывает, или кнопка расположена так, что до нее еще пойди доберись. Вот. Но суть в том, что тебе гарантируют доступ в здание, но внутри этого здания...
Как-нибудь сам.
Ну, да. И доступ и комфорт — это не всегда физический доступ и комфорт. Комфорт иногда, особенно у детей, есть проблемы с навигацией. Ну, например, вот приходит ребенок, ну, предположим, 9 лет. Вообще это большой человек, он может уметь читать, а он понимает, как устроена вообще жизнь, как строится здание, где двери, где окна, как лестница сделана. Да, вообще он компетентный человек. Но если он попадает в детскую поликлинику, предположим, один, мама осталась с малышом гулять на улице, он же там вообще не разберется. Куда идти, где какой врач, где ставить печать. То есть это здание сделано не для него вообще, от слова совсем. Хотя это странно. Это же детская поликлиника. Или, например, отсутствие детской сантехники в детских поликлиниках. Ну, это же тоже странно. Гигиена, чистота, санитария, врачи. Ты приходишь с ребенком 6 лет в туалет, и он не может сам там помыть руки. Ну, странно.
Не достает.
Ну, потому что не достает, да. Потому что никто про это не подумал, что вообще это он бы тоже не против помыть руки, если бы были какие-то для этого условия. В общем, здесь нормативные акты, они... Вроде как они говорят про это, но такие формулировки, которые, видимо,
очень обтекаемые,
очень,
видимо,
ну, позволяют обойти это, если ты про это фокусно не думаешь, да, если ты не ставишь себе такую задачу. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу про детские площадки, я лично не изучала этот вопрос настолько досконально, но я предполагаю, что там примерно та же ситуация. Если человек, который проектирует район и думает о том, какие площадки закупать вот там, да, в район Хамовники или куда-нибудь еще, у него есть в голове вот этот замысел, что тут детский смысл, тут чтобы всем было удобно, тут вот это вот все, про что мы говорим, он сделает хорошо и поддержит свое решение нормативными актами. Если человек про это не думает, ну, не потому что он вредный, просто... Ну,
негодяй.
Не обязательно. Ну, просто это не его зона компетенции, он про это не думал. И он идет каким-то простым решением, которое кто-то посоветовал, сказал, вот есть хороший производитель, давай такие поставим. Ну, давай поставим. И он тоже это обоснует нормативными актами. Вот, поэтому очень важно, чтобы здесь сообщество и граждане, они включались, потому что ваш голос важен, и мы знаем, что в разных районах у людей разные потребности. Какие-то районы более детские, какие-то районы более такие бизнесовые, какие-то более студенческие. Явно, что есть разные запросы, разные потребности у людей. И есть в Москве программа «Большой мой район». Да, например, можно вот как-то влиять на то, что происходит в вашем районе, как он перестраивается.
Могут ли существовать вместе дружелюбная среда и автомобили? Потому что сегодня мы сталкиваемся, да, во дворах проблемы, рядом с, вот у нас во дворе, рядом с площадкой, она, это просто остров, вокруг которого автомобили. Насколько можно это соотнести, и как это можно подружить, автомобили и дружелюбную среду?
Сейчас есть же такая практика, более современные дворы, они строятся все-таки как дворы без машин, да, потому что есть пожилые люди, дети, домашние животные, которые, конечно, хотят гулять в тишине, в чистоте, и парковки могут быть организованы как-то по-другому. Но вот опять же, это даже если живете в районе более там, классической, такой старой застройки, опять же, это, возможно, быть решением жителей, когда мы решаем, что в нашем дворе не паркуются или как-то еще. Я понимаю, что для многих это звучит сейчас странно, но это я не придумала. Есть такая практика, например, в Нью-Йорке, когда по некоторым дням они перекрывают улицы для машин для того, чтобы вот как раз дети, взрослые могли просто гулять. Знаете, как у нас Тверскую перекрывают на время парада? Вот так же вы можете там решить перекрыть свой район на вторник и среду. И каждый вторник и среду у вас там гараж-сейл, фестиваль, все гуляют, нет машин, все классно. Вообще все решаемо, все возможно. Но, конечно, когда мы живем в мегаполисе, надо понимать, что машины будут, это большой город, здесь много бизнеса, здесь живут люди, много перемещений, курьеры. Да, мы не можем здесь представлять эту проблему как столкновение, противоборство. Нет, это две системы, как бы два уровня освоения города, которые существуют вместе, просто нужно искать пути.
Пути
встречи, да, это не борьба.
А мне очень интересно, могут ли сами люди как-то улучшить детскую площадку или какое-то пространство вокруг себя? Вот мы обсудили, что да, там можно перекрыть двор, договориться с соседями, устроить гараж-сейл, какой-то фестиваль локальный или еще что-то. Но вот это вот, допустим, украшательство клумб, вот эти замечательные лебеди из покрышек и все такое прочее. Нравится ли вообще такое детям? Полезно ли это детям? Как можно самому, знаете, как взяв лопату, спуститься вниз, что-то там улучшить? Есть ли такое?
Ну, здесь мы советы. Сталкиваемся с таким противоречием, что такое взрослая эстетика и детская эстетика. А вот лебедь из покрышек, вот как его ребенок может использовать? Да, понятно, что там Эстетическое наслаждение, ну, это действительно сомнительно. Знаете, я ничего не хочу плохого сказать про лебедей с покрышек однозначного, но оно действительно неоднозначно, что для ребенка это полезно или важно ему на это смотреть. Может быть, лучше, чтобы его не было, там трава росла. Ну, вот это такой вопрос очень спорный. Но как можно улучшить? Можно же не только эстетическими вещами это делать. Например, если вы приносите на площадку какие-то неструктурированные материалы, не знаю, покрышки, доски, ну так, чтобы они были безопасны. Вы увидите, как тут же дети придумают, что с этим делать. Да, затевается игра, и мы знаем детские сады, которые это делают, которые убирают у себя с веранд вот эти вот нелепые оборудования, которые дети не могут использовать, потому что они подходят им по возрасту. Это супернизкие горки, какие-то качалки. Да, и насыщают это пространство как раз-таки досками, покрышками, каким-то большим ростовым конструктором, из которого дети могут строить постройки соразмерные себе, да, домик, в который я могу залезть. И это совершенно меняет вообще проживание вот этого детского игрового возраста, совершенно другого типа активность там затевается, и другая роль взрослого, да, сразу. Тут я, конечно, не советую всем сразу во дворы тащить покрышки, вместо того, чтобы хранить все в гараже, сразу на детскую площадку выкинуть. Но нужно посмотреть, вот, что вы можете сделать с тем, что уже есть. Может быть, как-то это дооснастить, предложить детям какой-то новый тип игры. Ну и вторая важная вещь, что менять вы можете не только предметами, объектами. Вы еще вообще-то сами собой можете прийти и предложить детям поиграть. Да, научить их какой-то игре, которую они не знают, потому что она была в вашем детстве, а сейчас вот эта вот цепочка трансляции детской субкультуры где-то прервалась, они не умеют прыгать в резиночку. Вот вы можете вынести мяч, натянуть баскетбольную сетку, поиграть с маленькими детишками в теремок, вот согнать их всех в площадке, сказать, давайте, вот кто из вас лягушечка, кто из вас это, давайте в теремок. Это 15 минут. Но, поверьте, это очень меняет вообще ощущение детей от их прогулки и такой очень важный вклад в их детство, потому что все-таки проводник культуры для ребенка — это взрослый. Сама по себе детская площадка никогда не будет реализовывать полноценно тот потенциал, который в ней заложен разработчиками, даже если она супер прекрасна, если взрослый в это время сидит в телефоне и ничего не делает.
Может быть, у кого-то свой дом или дача. Я помню, когда меня отвозили к бабушке в деревню, у меня была огромная песочница, но у нас просто была река и песчаный берег. И вот это была моя песочница и какая-то маленькая у дома. Вот если ты организовываешь площадку для ребенка возле дома или где-то на своем дачном участке, что там должно быть, ну, по каким-то таким рекомендациям?
Тут тоже важно, какие задачи ставят себе родители. Я понимаю, что все семьи живут, ну, разными немножко приоритетами. Кто-то, например, не переносит, чтобы ребенок был испачканный, грязный, и он хочет, чтобы он занимался английской музыкой и ходил, значит, по асфальтированным дорожкам. Кто-то как-то более спокойно к этому относится. Но если посмотреть на это глазами ребенка, все-таки детям нужен контакт с природой, да, и площадка должна как-то на эту задачу отзываться. Да, что-то, что он может, чем мы помнипулировать, да, песок, вода, деревья, трава, чтобы такое пространство было. Конечно, важно отвечать на задачи по физической активности ребенка. Ему нужно двигаться, причем крупномоторно двигаться. Знаете, вот это хороший критерий. Вот ваш ребенок приходит с прогулки, там, или такой детской площадке, вот вы ему кладете руку вот сюда на грудь, вот он должен так... Вот это как бы, значит, он хорошо погулял. Потому что у него должно забиться сердце, у него должна пойти кровь в мозг, он должен крупномоторно подвигаться. И пространство должно его к этому приглашать. Вот он должен быть так выстроен, чтобы он, ага, я вот сейчас сюда залезу, вот тут прыгну. Да, можно про это подумать. Там не все дети любят кататься с горки, не все дети любят кататься на качелях. Ну, вот здесь конкретный ребенок, вы можете на него так посмотреть и понять, что его привлечет, что его заинтересует. Ну и вот третья вещь, Артур ее упоминал, и это действительно крайне важно, про общение. То есть если ваш ребенок один в вашем частном доме за высоким забором, с хорошей детской площадкой, ну, тут надо понимать, что... Хорошо бы кого-то звать туда еще на эту площадку, да, чтобы он там общался.
Не грустно плакал в замке.
Да, не грустно плакал в замке, чтобы, опять же, само пространство было выстроено так, чтобы вы там без страха могли позвать туда других детей, что они что-то там разломают, разрушат, или чтобы им было очевидно, чем там заняться, да, чтобы они не только пробежались там за 5 минут и сказали, мам, я все, пойдем дальше. Да, чтобы там было что-то для них интересное, какие-то, да, игрушки, оборудование.
Ирина, спасибо огромное, с вами было очень интересно. Даже тем, у кого нет детей.
Ну, у кого нет детей, вы можете понять, почему некоторые мамы так себя ведут. У них такой вид. И вообще помогайте мамам донести коляску, открыть дверь. Поверьте, это супер важно. И это действительно не очень удобно в нашем современном городе перемещаться с детьми. Да, вы можете быть добрее, гуманней.
Это был подкаст «Это надолго», а у нас в гостях ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета и кандидат психологических наук Ирина Воробьева. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
«Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.